Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы беседуем с вами о распространении православия на Камчатке. И мы добрались до места, о котором мне говорить очень печально. Потому что это место никакой радостью не веет и вызывает самые тягостные и грустные размышления. Понимаете, успех миссионера – это штука очень неровная, и достигается он колоссальными трудами, а вот может быть разменен в медную мелочь и просто исчезнуть – запросто. Это очень несложно, поверьте. К сожалению, это так. К сожалению, это так. Ну, теперь давайте поговорим о том, что произошло на Камчатке в конце 18 века и в первые десятилетия 19 века. Но прежде всего, в организационном смысле, после архимандрита Иоасафа миссией руководил архимандрит Пахомий, ранее иеромонах из состава той же самой миссии. После него грамотного представителя иночества не нашлось, и руководил миссией протоиерей Стефан Никифоров. Он также прибыл с миссией, и он прибыл совсем еще молодым человеком, как студент. Он прошел через все трудности, через все мытарства миссионерской работы, и в какой-то степени его трудами продвигалось православие на Камчатке при Елизавете Петровне и при Екатерине II. Ну, в общем, впоследствии, поскольку, в общем-то, уже не называется это учреждение «Миссия», на полуострове образовалась так называемая «проповедническая свита». С нашей точки зрения звучит необычно, не пойми что, ни епархия, ни благочиние, ни миссия. Но вот для XVIII века это было нормальное явление. Проповеднической свите подчинялись все приходы, все церковно-приходские школы, проповеднической свите подчинялось все духовенство. И вот, к сожалению, когда прекратилась работа духовной миссии, все вроде бы должно было встать на рельсы обычного повседневного жития православных, дело евангельской проповеди оказалось на полуострове, как бы это правильно выразиться, поколеблено. Прежде всего, из-за позиции светского начальства. Светское начальство, ну, мягко говоря, понимаете, я пытаюсь удержать себя в рамках конвенционных выражений. Я нахожусь на православном радио, и поэтому надо как-то более или менее спокойно рассказывать о сквернейших исторических событиях. Так вот, светское начальство, мягко говоря, не сочувствовало действиям духовенства. Оно унижало священников, оно даже разоряло их. Оно закрывало школы, которые открыла миссия. Не нужно, и давайте все, лишний расход. В общем, достаточно жесткая позиция по отношению к местным народам, она наталкивалась на сопротивление духовенства, которое старалось сохранить дух, достаточно нормальный, духовно приемлемый для того, чтобы продолжать дело миссии. Светское начальство видит в этом некую избыточность, то, что не нужно, священник только мешает осуществлять власть, и все. Он, конечно, мешает, но он делает более важное дело, чем светский начальник. Он учит людей закону Христову. Ну вот, жестоко пострадал от начальства отец Стефан Никифоров. Сочувствуйте ему, ему худо пришлось тогда. Его притесняли жесточайшим образом. Христианизация Камчатки вновь затормозилась, притом она затормозилась на очень долгий срок. С 60-х годов 18 века, со времен Екатерины II и до 20-х годов 19 века, где-то только при Николае I христианизация вновь начала постепенно набирать обороты, притом достаточно медленно и постепенно, повторяю. Офицеры, начальствовавшие над Камчаткой на протяжении нескольких десятилетий, ну вот как нарочно, оказывались инославными. Это служилые немцы главным образом. Они разумеется, не испытывали к православию ни малейшего почтения. Напротив, судя по их деятельности, знаете ли, вот так бывает, вот под маской чиновного равнодушия иногда таится неприязнь к русской церкви. И вот на Камчатке такое было десятилетиями. Бывало, конечно, что и чистокровные русские начальники на Камчатке также мешали трудам духовенства из тех самых соображений, что священник мешал им делать из крещенного представителя местного народа безропотную палочку, которую можно использовать для любой работы, а можно и сломать, когда она не нужна. В общем, я сейчас попытаюсь найти правильное описание того, что произошло тогда с православием на Камчатке. Дело миссионерства сдало важные позиции. Вот так, наверное, можно сказать. Эти позиции были завоеваны большим трудом при архимандрите Иосафе Хатунцевском и его сотрудников, а после них и даже после того, как последние представители миссии, оставаясь на Камчатке, все-таки продолжали свое дело, все равно многие вещи начали ломаться. Соответственно, вырастает количество язычников среди местных народов, количество христиан падает. В 20-х годах 19 века, как я уже сказал, положение духовенства и ситуация с работой миссионеров несколько улучшилось. Я не могу сказать, что это какая-то победа. Я, к сожалению, не могу сказать, что это какой-то великий, серьезный успех. Но кое-что стало выглядеть, ну, можно сказать, не столь позорно, не столь срамно, как это было в прежние годы. Вот достаточно серьезное достижение – это то, что появляется духовное училище из двух классов. Проповедническая свита проходит реорганизацию, вместо нее появляется Камчатское духовное правление, ну, проще говоря, это благочиние. На закате правления государя Александра I в 1822 году это Камчатское духовное правление переводится из Нижнекамчатска в Петропавловскую гавань, поскольку вот Петропавловская гавань набирает обороты, она действительно постепенно начинает претендовать на роль столицы региона и становится ею. При императоре Николае I уже на Камчатке строятся две новых церкви. Надо сказать, что на Камчатке бывало так. Церковь построена, какое-то время там есть богослужение, есть священник, а потом оказывается так, что она заброшена. Она ветшает, она разрушается. И поскольку строительство штука дорогая, народу мало, денег мало, храм старый заменяется на новый храм с очень большим трудом. С очень большим трудом. В 1826 году в Петропавловске строится, например, большой деревянный храм, это Свято-Троицкая соборная церковь. И действительно крупное здание, можно сказать, строительство этого храма таких размеров – это успех, и серьезный успех. Притом новые церкви строятся в тех местах, где проживали в основном представители местных народов и требовались усилия миссионеров. Кое-что отремонтировали старых церквей. Ну и кроме того, в местах проживания оседлых коряков и на местах еще кочевок оленеводов, кочевых народов, были основаны опорные пункты для миссионерской деятельности, их стали называть станы. В 1839 году произошло настоящее вот церковное чудо. Знаете, не исключая того, что это действительно объясняется вмешательством Господним в жизнь Камчатки. Священники новых церквей крестили первых чукчей, кочевавших в этих краях. Чукчи отличались от других народов этих мест. Они были воинственные. Они имели очень высокий градус сплоченности, собственную политическую элиту, дисциплину. И они легко отвечали на силу силой. Там, например, в борьбе за Чукотку на какое-то время в XVIII веке русские даже были вытеснены оттуда чукчами. Иной раз светское начальство хваталось за голову. Да можно ли их смирить? А вот на спокойное, разумно сказанное слово Божие чукчи шли со вниманием, оказывается. Значит, не все так плохо. Значит, все-таки нормальная человеческая миссионерская работа была возможна и с этим народом. И с этим народом. Ну, правда, первое время крестили совсем небольшое количество чукчи, и большей частью они стали членами православной общины уже в 40-х годах и позднее. Вот 1839 год – это факт, первые крещенные чукчи. В 40-х годах уже священникам удается уговорить довольно большие массы чукчей принять крещение, но 40-е годы – это совсем другая эпоха, и здесь начинает нарастать новая положительная волна распространения христианства на Камчатке, связанная с деятельностью поистине великого человека. Ну, давайте не торопиться представлять его.
Исторический час на радио «Вера».
Итак, святитель Иннокентий Вениаминов, он был поставлен в 1840 году на епархию, которая именовалась пышно, но представляла больше поводов для озабоченности и тревоги, чем для гордости и почивания на лаврах. Назывался она Камчатская, Курильская и Алеутских островов епархия. И первое время святитель Иннокентий был занят миссионерскими трудами на Аляске и на Алеутских островах. Собственно, в его биографии это, наверное, самый яркий эпизод. Об этом очень много написано. Я вспоминаю, например, книги митрополита Климента Копалина, посвященные этой истории, и, в общем, немало других статей и популярных изданий, и научных изданий. Но вот получается так, что в какой-то степени его работа на Алеутах и на Аляске, может быть, даже лучше изучена, чем его работа на Камчатке, собственно, на территории современной России. Я поставил дважды прославление этого человека, поскольку именно под знаком этой личности происходила поистине великая миссионерская работа и на Камчатке. И надо сказать, что к тому времени, когда он смог заняться делами Камчатки, прежние плоды духовного просвещения оказались, ну, я это уже говорил, частично утраченные. Жившие там коряки и чукчи порой колебались в принятии новой для них веры, время от времени вновь начинали сопротивляться ее распространению. И владыка Иннокентий четырежды посетил Камчатку, очень здраво и с некоторым скепсисом оценил ситуацию на Камчатке. Он прежде всего выделил недостаток хорошо образованных иереев, готовых служить в дальнем краю и проповедовать тамошним коренным народам. Он уговорил некоторых студентов Московской духовной академии отправиться с ним на Камчатку. Ну и, приводя их на новое место к жизни трудной, но честной и посвященной Христу, владыка внушал им: одних знаний мало. Большое значение имеют, прежде всего, благочестивая жизнь священника, его нелицемерное служение людям и Богу, его трудолюбие, его нравственные устои, ну и, конечно, его любовь к пастве. То есть он, в общем, готовил людей, которые будут заниматься миссионерской деятельностью поистине жертвенно. Это важный момент, его нельзя упускать. И, наверное, лучшими в миссионерской команде святителя Иннокентия, которая занималась, вот, собственно, камчатскими делами, оказались два священника. Это его родной брат, иерей Стефан Попов Вениаминов, а также иерей Роман Верещагин. Первый из них настоятельствовал в Николаевском храме на реке Лесная. Впоследствии его перенесли на реку Палана. Он начал крестить чукчи, что стало вот великим шагом в христианизации Камчатки. Он обучал коряков разведению домашнего скота, строительству домов, объяснял устройство печей. То есть, иными словами, пытался объяснить кочевому народу особенности оседлой жизни. Вокруг его храма вырос целый поселок. И Туда камчедалы начали переселяться из своих землянок и юрт. Ну, а второй по воле владыки Иннокентия отправился в Анадырь. И там он основал анадырскую миссию, крестил около 225 тюкчей. В общем, очень серьезные труды, но вот не надо забывать, что даже при наличии небольшого количества образованных священников, завезенных, скажем так, святителем Иннокентием на Камчатку, все равно у него было крайне мало людей. Еще раз повторяю, крайне мало людей. И львиная доля миссионерской деятельности легла на плечи его самого. Ему пришлось объездить всю Камчатку, проповедовать Евангелие аборигенам, а заодно, давайте сгибать пальчики, заниматься строительством храмов раз, открывать новые миссионерские станы два, оценивать местное духовенство, если надо менять его, три, заниматься епархиальными делами своей колоссальной епархии. А ведь она размерами своими превосходила Камчатский полуостров в несколько раз, стоит напомнить. И к тому же на колоссальном пространстве этой епархии находились еще более труднодоступные территории, например, островные. Я напомню, что вот на Камчатке, несмотря на то, что название Камчатское входило в звание местного архиерея, не было архиерейского дома. То есть там не было резиденции архиерея. Поэтому жизнь святителя Иннокентия, который там проповедовал, осложнялась еще и этим обстоятельством. Вот, собственно, давайте представим себе человек, который одновременно не только проповедник и пастор, он еще строит, врачует, обучает грамоте и, в общем, совершает крайне длительные миссионерские путешествия. Ну, давайте посмотрим на то, как это выглядит. Святитель Иннокентий путешествовал в санях по возочке с собачьей упряжкой. Останавливался везде, где жили представители местных народов. Встречался с ними, спорил, доказывал преимущество Христовой веры, заодно принимал жалобы, смотрел на местных священников, если они в этих местах были. И по словам святителя Иннокентия, во всех храмах им посещенных, цитирую, он отправлял литургии в часовне молебные бдения и после он их предлагал поучения. А также ни одного селения, через которое проезжал, не оставил без того, чтобы напомнить о главной цели существования на земле. Ну вот, собственно, за время пребывания на кафедре список камчатских храмов пополнился. При участии местных жителей в селе Маркове была возведена Свято-Николаевская церковь. Для Камчатки это событие. Даже небольшой новый храм для Камчатки это событие. Хотел бы, чтобы его живой голос прозвучал. Процитирую письмо святителя Иннокентия от 1851 года митрополиту Московскому и Коломенскому Филарету Дроздову. Итак, из всех разноплеменных инородцев, обитающих в пространстве Гижигинского округа Камчатки, до ныне просвещены святым крещением одни только тунгусы, все до одного и несколько коряков. Начали креститься чукчи, живущие вблизи реки Анадыри. Все же прочие народцы, бродячие коряки и другие, живущие оседло на берегах Берингового моря, между алюторцами и устьем реки Анадыри, даже паренцы и каменцы остаются еще во тьме сени смертной. И потому, призвав помощь спасителя мира, я поручил вновь определенного в Гижигинской церкви священнику Льву Попову проповедовать Евангелие корякам и прочим народцам, обитающим в Гижигинском округе, делая для этого разъезды. Ну вот результат. С 1844 года по 1851 крестилось около 3000 чукчей обоего пола. И, в общем, это, можно сказать, фантастический успех, учитывая то, что вообще происходило на Камчатке с начала распространения христианства на ее территориях. Собственно, одной из таких важнейших задач духовного просвещения святитель Иннокентий считал распространение священнического влияния на детей. Мне надо пояснить этот момент, поскольку он совершенно непростой и, в общем, на мой взгляд, один из важнейших вообще во всей его работе на Камчатке. Понимаете, какая вещь? Святитель Иннокентий считал, что детей следовало обучать при храмах, особенно детей новокрещенов из местных народов. Более того, иереям следовало вменить в обязанность преподавания. Конечно, жизнь священника на Камчатке ни сахар и ни мед. Тут на него вроде бы сваливаются преподавательские функции, то есть ему добавляют работы. Но здесь очень важный момент. Святитель Иннокентий считал, что преподавание в школьном смысле этого слова не совсем то, иногда и совсем не то. Нужно нравственное наставничество. Оно, по его словам, должно быть проводимо через простые, безыскусственные разговоры. И в 1845 году, например, владыка писал обер-прокурору Синода Протасову: «Задачей просвещения должно быть не только и даже не только распространение грамотности, учености. Нет, гораздо важнее укоренение благочестия и благонравия среди детей». По словам святителя Иннокентия, цитирую: «Измерение просвещения народного числом грамотеев, кажется, очень может быть ошибочно, потому что грамотность без нравственности у простого народа есть то же, что нож у своевольного ребенка. Кто большей частью является причиной различных расколов? Безнравственные грамотеи. И, следовательно, кто опаснее для спокойствия Отечества? Безнравственные грамотеи». Вот читаешь и думаешь, что, в общем, слова эти, кажется, и в наши дни не утратили своей правильности. А владыка Иннокентий, как видно, вдохновлялся примером двух светочей нашего монашества, преподобного Сергия Радонежского и святителя Филиппа Московского. Оба в бытность свою монашествующими не чуждались тяжелой ручной работы. И святитель Иннокентий совершенно так же, когда нужно было приложить руки, он не стеснялся того, что он архиерей. Он, бывало, не только проповедовал, он хорошо знал плотницкое ремесло, столярное, токарное, знал кузнечное дело. Он, бывало, что строил церкви своими руками, если других рук не хватало. Он учил мастерству ремесленному коренных жителей. Был даже искусным механиком и, были свидетельства, что и часовым мастером. Собственно, изучив Камчатку со всей основательностью, святитель Иннокентий для тех, кто будет здесь работать после него на ней в миссионерство, составил особое наставление. Я не буду полностью раскрывать название этой книжечки. Оно довольно длинное, на две строки. Ну, в общем, это 33 пункта, составленные для понимания того, как жила православная Камчатка и как она должна жить в дальнейшем. Ну, некоторые пункты я, пожалуй, зачитаю. Соблюдать посты так, как соблюдают обыкновенно, тамошние жители почти не могут по самой местности. И пост их удобнее может состоять не в качестве, но в количестве и времени употребления пищи. Очень важный момент. Новообращающимися ни до крещения, ни при самом крещении не позволять делать какие-либо подарки, дабы сие не могло быть для инородцев приманкой или поводом к различным ухищрениям. Ну и священникам запрещалось, одним из пунктов этого наставления, показывать презрение к образу жизни местных народов, к их обычаям, как бы они ни казались того стоящими. Очень важные моменты. Наставляя священников, назначенных для миссионерской работы, святитель Иннокентий старался внушить им завет бескорыстного служения. Не надо следовать, вымогать какие-либо вклады для церкви, какие-либо пожертвования, тем более подарки для самого священника, и уж совсем не годится для священника вступать в торговые отношения. Вот, собственно, это работа святителя Иннокентия для христианизации Камчатки огромная, переоценить ее невозможно. Тем не менее, я закончу свою передачу тем, что после назначения владыки Иннокентия в 1868 году на московскую кафедру, к сожалению, миссионерская деятельность на Камчатке пришла в упадок. Активизировались шаманы, появились жертвенники, деревянные стуканы, и новая волна христианского прилива начнется здесь в начале 20 века с приходом иного человека, горящего миссионерской работой. В следующей передаче я о нем расскажу. Ну, а сейчас мне осталось сказать, дорогие радиослушатели, благодарю вас за внимание. До свидания.
Исторический час на радио «Вера».